Дорогая молодежь, дорогие братья и сестры, всех сердечно приветствую. Я несколько, может быть, даже и неожиданно оказался вот в группе, потому что группа Геннадия Сергеевича, они планировали быть вот в том составе, в котором они есть. Вот, а я здесь оказался в качестве водителя, вот для того, чтобы послужить братьям и чтобы они могли быть на этом месте. Меня зовут брат Николай, я из Воркуты. И проживаю там уже больше 40 лет. И тоже участвую в служении, в церкви, пресвитерское служение. И участвую в благовестии в тундре. Вот. И после того, когда пройдет это общение, мы отсюда уедем. Наша группа направится на благовестие в сторону Гданского полуострова. Вот. И затем мы хотим там найти людей, которые уверовали в Господа, встретиться с ними. Вот, и поддержать их в вере. Вот, и потом мы возвращаемся в нашу Воркуту, и еще предстоит работа в западном направлении, тоже среди наших оленеводов. Я, может быть, и несколько слов хотел бы вот вам рассказать о том, как началось это служение, и потом поделиться Словом Божьим. Вот я никогда не думал о том, что Бог мне поручит работу с коренными малыми народами в районе Воркуты. Я помню, это была зима, было очень холодно, мороз был за минус 40 градусов. В Воркуте при такой погоде вообще полное безветрие. На улице смог. Вот транспорт проезжает, и улица полностью, вот знаете, наполнена дымом, который не рассеивается. Иду я по этой улице, и вот возле магазина на улице лежит человек в ненецкой малице, в ненецкой одежде, недвижимый. Я перепугался, думаю, он замерз. Я его начал тормошить, он зашевелился, приподнял голову и пьяным таким голосом на непонятном языке что-то пробормотал и опять уронил голову и заснул. Я глянул на него. Мне очень хотелось в это время, знаете, благовествовать, чтобы церковь наполнялась. Я всего 4 года или 5 тогда, как принял служение в церкви. И мне очень хотелось, чтобы весь город стал верующим, чтобы все люди пришли ко Христу. Вот, и старался делать что-то возможное, чтобы это происходило. Но я глянул на этого человека и сказал себе, если кто-то и будет этим людям проповедовать, только не я. Ну, здесь целый список причин, почему не я. И вот однажды во время богослужения в пятницу в дом молитвы зашел ненец, вот в такой одежде, которая давно не мылась, вот волосы длинные, длиннее плеч, и он внимательно слушал Слово Божье. Ну и он посещал одно собрание, второе. Вот мы с ним периодически беседовали, и вот на одном из собраний он помолился серьезно и искренне молитвой покаяния. Потом, спустя годы, когда мы вместе с ним совершали служение, я узнал такую очень интересную деталь, что же его побудило к покаянию и что его побудило остаться именно в нашей церкви. У него было такое представление, может быть, это было его личное, может, оно языческое было, что в каждый дом, где действительно живет Бог, где Он присутствует, в каждом таком доме в потолке должно быть отверстие, потому что Бог должен куда-то приходить, Он же сверху приходит, не так, как люди. Вот, и Он должен выходить. И вот в нашем доме молитвы над хором был вентиляционный люк, вытяжка. И когда он зашел в дом молитвы и увидел этот люк, и он решил для себя, это настоящая церковь, это то место, где действительно Бог приходит и уходит. Как удивительно, что иногда такие, вы знаете, нелепые вещи, или, может быть, даже смешные, но Бог употребляет для того, чтобы человека оставить там, где ему нужно остаться. И вот с этого момента и с этим человеком мы подружились. Вот он очень часто бывал в моем доме, рассказывал истории о своей жизни, о своих путешествиях, об оленях. И для меня, для моей семьи стал открываться новый прекрасный мир той жизни, которая для меня была абсолютно закрыта. Это жизнь в тундре, жизни ненецкого народа. Спустя полгода он принял крещение, и у нас было первое путешествие, которое мы с ним совершили в большеземельскую тундру, где мы на оленях в течение более месяца людям, живущим вот там, ненцам, благовествовали Слово Божье. Ну и, может быть, я вот этот момент расскажу о том, как проходило это благовестие, вот, и затем мы обратимся к Слову Божьему. Илья уже принял крещение, и, кочуя к Карскому морю, мы с ним договорились, что он летом мне позвонит, и я любым способом должен буду попасть на побережье Карского моря, чтобы там вместе проповедовать Евангелие. И вот звонок раздается. Это был конец июля, начинался август. В Воркуте была промозглая сырая погода. У нас налито, выключают центральное отопление, ТЭЦ на ремонт становится, и все дома остаются без тепла. Если на улице плюс 5, и в квартире тоже плюс 5. Вот двери набухают, их уже невозможно открыть. Вот, и я стою на остановке после собрания, получил это от него сообщение, думаю, здесь так сыро и холодно, а в тундре еще хуже, как будто бы не хочется ехать. И вот когда я стоял и размышлял об этом, Господь проговорил со мной через мой разум, через мою совесть, и я услышал внутри себя как бы голос: «Если ты не поедешь, я других людей пошлю на это дело». И мне стало страшно, что Господь может, безусловно, послать других людей, а ты окажешься невостребованным. Сегодня Господь тебя зовет, сегодня Он приглашает, ты отказался сегодня, и завтра Бог посылает других людей. И я, стоя на остановке, помолился и сказал: «Господи, я поеду». Я прилетел туда на пограничном вертолете, выхожу я с вертолета, и там подполковник и пограничной службы проверяет у всех документы, берет мой паспорт и говорит: «А где твой пропуск?» А я только тут узнал, что должен быть пропуск, а у меня его нету. Я говорю: «У меня нет пропуска». Он так сурово мне посмотрел на меня и говорит: «Я тебя этим бортом сейчас отправлю в Воркуту и еще выпишу тебе штраф в размере 6 месячных окладов. Я в это время работал в шахте, у меня был отпуск, вот, и, конечно, получить штрафы и тоже было не очень приятно. Когда все люди разошлись, он подходит ко мне и говорит: «Ты зачем сюда приехал, прилетел?» Я говорю: «У меня здесь есть друг Илья из Ненцев, и мы с ним хотим проповедовать ненцам Слово Божие. Вот для этого я сюда приехал». «А ну покажи, что у тебя в рюкзаке». Я открываю рюкзак, у меня сверху лежит детская голубенькая Библия. Такую Библию, я думаю, многие из нас помнят, красивая. Там в ясельках на соломе лежит младенец. Он взял эту книгу и так, знаете, в лице преобразился и говорит: «Я для своей дочери хотел такую книгу». Я говорю: «Тогда это для вас будет подарок». Ну и, конечно, тут все начинает резко меняться. Он меня приглашает в машину, везет меня на заставу, дает команду солдатикам накормить этого человека. Меня в столовую повели, накормили. Потом он говорит: «Ты хочешь им проповедовать Евангелие?» Я говорю: «Хочу». Он дает команду, и все собираются, зал, наверное, в половину меньше, большой зал. Там собрались солдаты-пограничники, и я им проповедовал Слово Божье. Потом он меня пригласил в свой кабинет, и у него на стене, на глухой стене, штора во всю стену висит. Он отодвигает эту штору, и там карта, карта России, и вверху написано: «Генеральный штаб вооруженных сил СССР, совершенно секретно». «А где ты хочешь благовествовать? Где ты хочешь проповедовать?» – спрашивает он меня. Ну, я подошел к карте, вот, и я говорю, вот, назвал одну точку на западе, вторую точку на востоке. Я говорю: «Вот отсюда до сюда я хочу проповедовать». Он мне берет бумагу, пропуск и пишет границы моего передвижения. «А сколько ты хочешь времени быть здесь?» Я говорю: «Не меньше месяца». И он мне пишет срок от этого дня и еще вперед больше, чем на месяц, проставляет мне даты моего пребывания, ставит печать на этом пропуске и говорит: «Теперь у тебя здесь все законно, езжай и проповедуй». Да, я собрался уходить, и он мне говорит: «А где ты будешь ночевать?» Я говорю: «Пока не знаю». Он говорит: «Давай со мной в общежитии». Возле его кровати поставили мне кровать, постелили постель. Я встал на коленочки, помолился возле этой кровати и лег спокойно спать. Утром мне говорит: «Я ухожу на работу, а ты, когда захочешь уйти, просто захлопнешь двери». И ушел. Это была пятница, и я решил побыть в посте и молитве, потому что я не знал ни одного шага в этом поселке, я не знал людей. Илья находился где-то в тундре, вот, и я совершенно не представлял, как будут дальше развиваться события. Но один момент был очень важный. Когда я прилетел, прилетел еще один борт из города Наринмара, из столицы округа. И на этом борту прилетели неночки учителя, которые должны были учить ненцев читать и писать. А в моем рюкзаке была такая стопка Евангелия от Луки на ненецком языке, которую потом я и им тоже раздам. Удивительно и примечательно то, что в одно время с проповедью благовестия Бог посылает тундру учителей ненецкого языка, которые неграмотных наших ненцев должны были учить читать. И учиться они будут многие читать по Евангелию и по Библии. Как это удивительно, промысел Божий. И находясь в посте, я читал Слово Божие, молился. Подойду к окну, и окно смотрит на море. Вижу полосу аэропорта, вижу море, пенящиеся такие грязные волны на берег бросает. Облака плывут очень низко. Кажется, если потянут руку, ты можешь достать до облака. И вот так проходило время после обеда, вот приблизительно до этого времени, как у нас сегодня, может, чуть раньше, стук в дверь или звонок. Я открываю, и стоит брат Илья. Я говорю: «Как ты меня нашел?» Он говорит: «У нас, когда в Чуме вертолеты заходят на посадку в поселок Андерм, это 40 километров от поселка, то мы можем слышать, вот, что какой-то борт прилетел в поселок. Я думаю, дай съезжу, а вдруг ты прилетел?» Прилетел, приехал в поселок, а мне говорит, и спрашиваю: «С Воркуты не было борта?» «Да был какой-то борт, там приехал какой-то проповедник, и его арестовал начальник гарнизона, вот, и мы не знаем, где он. И вот он пришел меня искать и нашел». Мы захлопнули дверь, помолившись с ним, сели мы на упряжку, в Чуме оказались, и потом передвигаемся от Чума к Чуму. С каким удовольствием эти люди слушали Слово Божье. Я говорил по-русски, а Илья переводил по-ненецки. Язык перевода был для него новый. Вот все то, что написано в Библии, в ненецком языке нужно было искать, знаете, какие-то сравнения, какие-то ассоциации. И для него было это очень трудно. Люди смотрели на нас, как мы подбираем слова, чтобы передать евангельскую мысль. И в конце концов это дело пошло. Приезжаем мы на одну стоянку, и нас встречает Афанасий. Сегодня он является пресвитером среди ненцев. Ну, тогда он был просто начинающим верующим человеком. И он встретил меня с Библией. Это было очень удивительно, что человек встречает тебя с Библией. Вот. И он мне задает несколько вопросов. Вот здесь мы прочитали, а читал он по слогам. Здесь написано: если у кого две одежды, дай одну неимущему. А если у кого есть пища, делай то же. И он говорит: мы запасные свои одежды послали в бедную семью, которая нуждалась. А хлеб, который у нас был, сухари, мы послали в другую бедную семью. Мы правильно сделали или нет? Мы правильно поняли то, что тут написано? И вы знаете, когда он это сказал, у меня внутри все перевернулось от волнения. И я подумал: Господи, какой ты чудный и великий. Вот этому неграмотному человеку, который читает по слогам, ты указал, как нужно жить. А у нас сколько грамотных людей, которые легко читают, бегло читают. Им нужно тысячи проповедей сказать, чтобы что-то в их жизни изменилось. И он взял и сделал так, как написано. А я его спрашиваю: а ты читал, где написано повеление о крещении? Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Он говорит: да, читал. А ты желаешь исполнить волю Божью? Он говорит: да, желаю. И началась подготовка к крещению. На это ушло одну неделю. Я с Ильей снова съездил в поселок Амдерму, посоветовался с церковью, с братом-служителем еще одним, приготовили белые одежды и снова купили то, что нужно для хлебопреломления, приехали снова туда, в этот Чум. Снова была пятница, мы снова были в посте и молитве. Несколько дней было у нас беседы подготовительные, разъяснение Слова Божьего, и, наконец, мы пришли на озеро. Озеро наполовину было покрыто льдом. Мы переоделись, я зашел в воду, зашел Афанасий. Я ему задавал вопросы по-русски, А Илия с берега кричал ему, переводил на ненецкий. Афанасий отвечал ему по-ненецки. Илия слушал. Потом Илия кричал мне ответ по-русски. Вот так происходило первое крещение. Илия вышел из воды, вот, а я стою, его жена тоже, одета в белую одежду и тоже хочет креститься. Но она стоит на берегу и в воду не заходит. И проходят минуты, 5 минут, а вода ледяная, полозера закрыта льдом, а половина оттаяла. Я босиком в воде. Ну, сейчас я одеваю кроссовки, тогда, может быть, это было начало таких крещений, и я был просто босиком в воде. Я уже без ног стою, не чувствую. Я говорю, Илья, скажи ей, пусть заходит. Или она передумала. Нет, не передумала, сейчас придет. Ну и, наконец, Илья догадался, взял такой длинный шест, положил на воду, и сестра Даша, держась за этот шест, пришла ко мне, я ей также задал вопросы с переводом и крестил ее. Вот так прошло первое крещение. Вышел я на берег, меня переодели в тобоки, в меховые, одели на меня малицу. Я немножко отошел, согрелся, так хорошо стало. Потом совершили молитву на берегу и вечерю Господню. А там присутствовали две учительницы, которые приехали учить немцев языку. Потом они приедут осенью в свой город Нарьян-Мар и напишут статью. Баптисты на озере делали крещение, и вот этой палкой, хореем, немцев загоняли в озеро. Вот. Но это были добрые времена, 90-е годы, когда ни у кого это не вызвало ничего, кроме улыбки. Вот так, дорогие, Господь начал это служение, и оно продолжается по сегодняшний день. Рукоположен уже ряд служителей. Геннадий Сергеевич с братьями приезжали, рукополагали после Афанасия брата Алексея, брата Петра Ивановича, вот, брата Илью, вот, потом вот на днях брата Митрофана. И этот процесс продолжается, церковь растет, у нас 3 кочевые церкви на сегодня. Вот приблизительно 250 человек. И Господь еще держит двери открытыми и хочет, чтобы мы продолжили эту работу. Я хочу прочитать текст Священного Писания. Послание к Колоссянам, 1 глава, 10 стих. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Я постоянно размышляю о скорой встрече с нашим Господом. Я ожидаю пришествия. И размышляя о пришествии, и читая Слово Божие, я нахожу несколько таких очень важных ключевых моментов, которые свидетельствуют о моей и твоей готовности к встрече с Господом. Я хочу перечислить этих несколько пунктов, указанных в Слове Божьем. Это в соответствии этим пунктам оно будет свидетельствовать о том, что я и ты будем иметь или имеем сегодня дерзновение встретиться с нашим Господом. Евангелие от Матфея, 24 глава, 37 и 39 стих. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Дорогая молодежь, вот здесь написано, что люди, которые погибли во время потопа, они ели, они пили, они женились, и они выходили замуж. И все это не грешно. И все это, если оно делается правильно, это хорошо. Но в их жизни было одно очень такое вопиющее разобщение с Богом. Они не думали о Боге, они не думали о грядущих событиях, они не думали о том, что Бог предупредил о том, что надвигается беда, и нужно приготовиться к этой встрече. И приготовился только Ной и его семья. Больше никто об этом серьезно не подумал. Поэтому первым и важным признаком, который бы вот сейчас я хотел назвать твоей и моей готовности к восхищению, это постоянное размышление о том, что Господь скоро придет. И если Он скоро придет, то с чем я перед Ним предстану? Я смотрю на свою жизнь, я смотрю на свои поступки, я смотрю на свое внутреннее состояние сердца, и я ищу Господа, и я ищу того, чтобы Бог мог быть доволен мною. Второй признак написан в этой же главе. Матфея 24 глава, 42 стих. Иисус рассказывает ученикам, как один возьмется человек, а другой оставится в жерновах, в постели, на поле. И вот тот, кто будет взят, он отличается тем, что это человек бодствующий. 42 стих. «Итак, бодствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». На этот вопрос нам всем следовало бы знать, но иметь ответ. А что это означает в духовном контексте Библии? Что значит быть человеком бодствующим? И Иисус предупреждает, что мы не должны быть людьми духовно спящими. Третье, то, что нас делает готовыми к встрече с нашим Господом. Матфея, 24 глава, 44 стих. «Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий». И ниже Иисус Христос рассказывает о рабе, о благоразумном рабе, которого Господин подставил над слугами своими, и он тщательно, серьезно, ответственно выполняет ту работу, которую Господь ему поручил. Выполнение порученной Господом работы каждым из нас, оно определяет, насколько мы готовы к встрече с нашим Господом. Следующий пункт, дорогая молодежь, готовности к встрече с Господом, это быть человеком ожидающим. Знаете, можно просто думать о том, что Господь придет, но совершенно не быть этим заинтересованным. Я помню, была одна встреча в Чумах, к брату Афанасия приехали три родных брата, оленевода, которые пасли свое стадо по соседству. Они начали мне задавать вопросы по Библии, я удивился, они прочитали Библию, там один из них был грамотный. Он говорит, если наступит вечная жизнь, и там написано, болезни не будет, а зачем же листья для исцеления народов? Серьезный вопрос задал мне человек. Он думал, но при этом, вы знаете, что они трое сказали? Мы тоже ждем. Скорее бы пришел Христос. А зачем вы его ждете? Спрашиваю. Ну как же, Афанасия возьмет Бог, а мы оленей заберем. У нас стадо увеличится. Они мыслят о земном. Они мыслят земными мерками. Их совершенно не интересует небесное. Это безумное желание. Это совершенно погибшее состояние. Так вот, Слово Божие говорит, что во второй раз Господь явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение. Дорогая молодежь, я хочу, чтобы мы все вместе ожидали встречи с нашим Господом. Ожидать Его сегодня, ожидать Его в любой момент, в том положении, в котором мы находимся. И этот текст об ожидающих написан Евреям, 9 глава, 28 стих. И апостол Петр во втором послании, в 3 главе, 11 и 12 стих, он говорит так. «Какими же, если все это разрушится, то какими должно быть святой жизни благочестие нам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия?» Вот преступник, который находится в камере, он ожидает исполнения приговора. Каждый шорох, каждый шаг по коридору для него – это ужас, это конец. Но для нас совершенно не так. Мы знаем, что Господь придет, и мы делаем все возможное, чтобы приготовиться к этой встрече. Мы Его ожидаем, мы знаем, что Он нас любит, мы знаем, что мы исполняем Его волю. И вот тогда это ожидание, оно будет ожиданием радости. Вот как вы готовились к встрече вот, братьев, что мы приедем, и вы порадуетесь в этом общении, как вы приехали с многих мест, и вы желали, вы ожидали, что здесь будет радость, что здесь будет мир, благословение, утешение. И вот таким ожиданием, таким желанием следует, чтобы наполнялись наши сердца. Текст, который я прочитал в начале, 10 стих 1 главы Колоссянам, он относится к тому пункту, где Господь говорит «потому и вы будьте готовы». Речь идет о делах, речь идет о том, что человек верующий делает для своего Господа. Собственно говоря, это труд и служение. Молодежь особо отмечена Священным Писанием, ревностью чем-то полезным быть для Господа. «Юноши, вы сильны», написано. «Вы победили лукавого». То есть победа – это то, что рождается в действии. Это то, что рождается в труде, в работе. В послании к Ефесянам во 2 главе написано о том, что Бог нас спас не для того, чтобы мы просто созерцали величие подвига нашего Господа, и чтобы мы, знаете, вот бездеятельно ожидали о том, как будут развиваться события, но Господь нас спас для прекрасного настоящего, а затем и для прекрасного будущего. Ефесянам 2 глава, я прочитаю следующий отрывок с 8 стиха. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Итак, дорогая молодежь, мы не можем спастись нашими делами. Писание говорит, что мы спаслись не от дел, не от того, что могли бы сделать Господу или делаем сегодня. Нет, мы спасаемся исключительно через дар Божьей благодати. Спасение – это подарок от Господа. Оно не заслуживается. Но вот когда ты получаешь это спасение по вере в Иисуса Христа, а Бог именно дает этот дар тем, кто верует, тем, кто склоняет свои колени в молитве покаяния и молится, нужно покаяние, нужно призвать имя Господа. И вот когда это происходит в твоей жизни, я помню молодежное общение, когда я это впервые сделал тоже. Тогда Бог дает тебе дар спасения, дар своей благодати. Было общение вот такое, как сегодня, и мое сердце было очень встревожено половинчатостью моей жизни. Сын верующих родителей, посещают церковь, а жизнь двойная. Мы фильмы ходили смотреть широкоформатные с друзьями, с такими же вот из верующих семей. И мне стало очень тяжело на сердце. И я помолился Господу: «Господи, помилуй меня, прости меня, дай мне новую жизнь и новое вот направление в чувствах, в желаниях». Когда я закончил молитву, ничего не произошло. Но вот все как было. Никакие эмоции меня не посетили. А я слышал, многие переживают глубокие чувственные переживания. И я им позавидовал, думаю, а у меня все так. Не как у всех. Вот бы мне пережить то, что другие. Но, в общем, все было очень прозаично. И я не знал, как мне понять вот мою молитву, что Бог, какого ответ Господа на эту молитву. И я каждую неделю по нескольку раз приезжал в дом молитвы и проезжал мимо большого кинотеатра, где были большие рекламные щиты с новыми фильмами, которых до той поры, до покаяния, я не пропускал. И вот я автоматически поворачиваю голову, вижу огромный рекламный щит, там название фильма. Вот я посмотрел и отвернулся. И вдруг я себя поймал на том, что я смотрю, а мне это не интересно, меня это больше не притягивает, мне больше этого не хочется. И вот здесь я пережил восторг. Большая радость наполнила мое сердце. Я сидел на кресле в автобусе и молился, говорил: «Господи, как я благодарен Тебе, оказывается. Оказывается, Ты меня услышал. Оказывается, я для Тебя важен. Я Тебе нужен. Ты совершаешь перемену в моей жизни». И я ликовал. Дорогая молодежь, нам нужно обращать внимание на то, как по нашим молитвам Бог делает перемену в наше сердце. Эту перемену нужно сохранять, ей нужно дорожить и двигаться к следующим переменам, к следующим, которые Бог будет совершать неизменно в твоей и моей жизни. Так вот, Господь, когда нас спасает, этот момент спасения, он происходит в момент покаяния. Он делает нас своими сыновьями и дочерями для того, чтобы мы с вами могли участвовать теперь в добрых делах, в делах, угодных Господу. Это не те дела, которые мы заслужим спасения, но это те дела, которые свидетельствуют, что ты действительно стал новым человеком, ты стал Детем Божьим, ты спасен. Вот о чем свидетельствуют эти дела. Бездеятельность как таковая – это приговор самому себе. Если у тебя нет дел и нет стремления к делам, то в мире ли ты с Богом, обрел ли ты спасение? И вы сегодня можете ответить на этот вопрос каждый сам себе. Мы прочитали с вами в начале текст, что с момента спасения, вот если сегодня здесь находятся из вас спасенные, то Бог хочет, чтобы во всяком добром деле мы еще принесли плод. Но если здесь сегодня еще есть те, кто не примирился с Богом, вам нужно сделать этот шаг. Спасение Бог дает даром. Вы не можете его заслужить. Вам нужна вера в то, кем является Иисус. И вам нужна молитва, произнесенная Господом, на которую Господь непременно ответит, потому что он сказал, не хочу смерти грешника, но чтобы хочу, чтобы грешник обратился и был жив. Итак, дорогая молодежь, кто уже примирился с Господом, и для всех нас написано это слово. Очевидно из этого текста, что не всякое дело, которое мы делаем, оно увенчается благословенным плодом. Вообще, вот я вспоминаю, когда я размышлял над этим, я вспомнил песню, которую поет наша молодежь, сольная песня «Жизнь без плода». Что может быть печальней, да? Что может быть печальней? Я бы сказал, что может быть ужасней? Вот прожить 10-20 лет и делать какой-то труд в церкви, делать какой-то труд в тундре, делать какой-то труд в другом виде служения, но там не будет плода. Там, где не будет плода, там не будет воздаяния. Иисус Христос сказал, тем прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода и будете моими учениками. В этой связи следовало бы сказать, а что такое, какие плоды Бог хочет видеть в нас? Я бы хотел перечислить список плодов, который отмечен Словом Божьим, и сказать то, что Бог хочет в нашем служении, в нашей работе, в нашем труде, в наших добрых делах, которые мы совершаем. Бог хочет увидеть именно вот этот плод, который обязательно должен присутствовать. И если его нет, помните, Иисус Христос взалкал. Он ночевал в доме своих друзей у Марфы и у Марии. Еще совсем недавно Иисус Христос увещевал Марфу быть такой, как Мария, слушать Слово Божье. И Марфа настолько исправилась, что в последний раз, когда Иисус посетил этот дом, очевидно, его совершенно никто не накормил, и Марфа тоже, они все внимательно слушали. Наступило утро, Иисус был чрезвычайно голоден. Написано, он взалкал, он подошел к дереву, где должны были быть зеленые смоквы. Я пробовал зеленую смокву, и это очень неприятно. Вообще там, об удовольствии говорить не приходится. Это просто неприятный вкус. Но Иисус хотел съесть даже вот такую неприятную ягоду. Он был голоден. Все внимательно его слушали, но никто не накормил. И вот Христос не нашел смоковницы на этом дереве, он ее проклял. Бесплодная жизнь – это жизнь, которая, может быть, завершится проклятием. Это жизнь, которая не может быть угодной Господу, если в делах, даже в церковных делах, даже в но если в них нет плода. Поэтому, как важно, чтобы дело, которое мы делаем, оно сопровождалось принесением плода. Итак, какие плоды хочет увидеть в нас Господь? Во-первых, это плод Духа. Плод Духа Святого, которым Дух Святой производит вот это внутреннее твое состояние, когда ты трудишься для Господа. Любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание. И вот эти все 9 качеств перечисляются в Слове Божьем. И нам нужно посмотреть свою жизнь, в свое сердце. А если вот сопровождается ли мое служение любовью, радостью, миром, о чем мы и слышали. Братья убедительно нас увещевали о том, что как нам следует иметь это в сердце и этим служить Господу. Плод праведности. Мы становимся праведниками так же, как мы становимся спасенными. Праведность не заслуживается, это дар Божий. И этот дар получает верующий человек в момент своего искупления. Если сегодня кто-то покается, он сразу станет и спасенным человеком, и праведным, с величайшей праведностью, дарованной Господом Иисусом Христом. И вот когда мы становимся праведными, Господь говорит, ты же теперь праведник, ты уже давно принял крещение, год или два, ты уже давно покаялась, и с момента покаяния ты стала праведной. И я хочу видеть в твоей жизни этот плод праведности. То есть я живу так, как живут праведники. Или я стремлюсь так жить, как живут праведники. Бог хочет это видеть в моей жизни. 6 глава послания к римлянам написано, что мы теперь, когда мы стали святыми, детьми Божьими, мы Богу приносим плод святости. Плод святости, братья и сестры, это когда мы побеждаем грехи, большие или малые. Бог так предусмотрел, что даже спасенные люди, они не избавлены от присутствия греха. Когда я был таким, как вы, мне некому было это разъяснить. Я думал, если я покаюсь, я буду полностью избавлен от греха. И когда я покаялся, у меня где-то 2 или 3 месяца было такое особое возвышенное состояние. У меня все получалось. Я был в величайшем восторге. Я думал, я начал подниматься уже к облакам. Своими мыслями, своей душой. Я думал, как это прекрасно. Оказывается, как только ты покаялся, ты становишься абсолютно святым. Но начало, еще прошло время, я начал обнаруживать грех в своей жизни. И это вызвало ужасное мучение. Ужасное переживание в моем сердце. И спустя только время Господь открыл, и я узнал о том, что человек спасенный, и который становится святым через дар Божий. Он не избавлен от присутствия греха, но с ним нужно будет бороться, его нужно будет побеждать, и Бог всегда тебе будет в этом помогать. Поэтому, если вы пережили или переживаете нечто подобное, мне хочется вас утешить, потому что Господь тех, кого спасает, тем, кому дарит праведность Сына Своего, Он их не оставляет и вас не оставит. Надейтесь на Него. Молитесь Ему, исповедуйтесь перед Ним, ищите лица Его, неотступно ищите, и Бог будет с вами, и Бог вам поможет. Плодусердие. Вы знаете, Бог смотрит, вот мы прочитали с вами текст, принося плод во всяком добром деле. Вот можно участвовать, скажем, в ремонте молитвенного дома, в поездке в какой-то. А вот мотивация, а что тобой движет, для чего ты это делаешь? Писание говорит, что это должно будет плод в этом деле, в котором ты участвуешь, в котором ты трудишься, если это будет исходить от сердца, что ты делаешь это ради Христа и Евангелия, ты не делаешь это ради похвалы, ты не делаешь это ради того, чтобы тебя заметили. Вот книжники и фарисеи, они останавливались на перекрестках улиц молиться. Для чего они это делали? Чтобы люди их отметили. Вы знаете, эта опасность существует для всех нас, независимо от того, какое служение мы совершаем, большое или малое. Иногда у нас есть такой соблазн быть замеченным, быть отмеченным, получить одобрение или похвалу. Но мы не так должны смотреть. Для нас важно, чтобы мы делали это ради Христа и Евангелия, даже если это никем и никогда не будет замечено. И мы песню такую поем о героях веры. В музеях нет реликвий, на холмик рука друзей не положит букет фиалок. Они пронесли знамя Христа через вот эти ужасные обстоятельства. Их имен мы не знаем, где они похоронены, мы не знаем. Но они были верны Христу, потому что им и двигало желание, чтобы их сердце было вполне предано Господу. Мне вспоминается в Деяниях апостолов приведен один такой удивительный пример, когда Варнава, которого на Кипре было много земли, богатый человек, он продал эту всю землю и принес деньги и положил к ногам апостолов. И это послужило к тому, что в церкви были средства для того, чтобы помогать бедным, устраивать обеды и многое другое. Он это сделал из любви к Господу. Но вот появляется еще одна семья, у которой была другая мотивация. Из всего видно, что они тоже хотели быть замеченными. Они тоже хотели, чтобы они говорили, как о Варнаве, о, какие хорошие брат и сестра, они тоже жертвенные. Они тоже любят народ Божий, они продают свою землю, они продают то, что у них есть, но они не сделали это из усердия. Они сделали это с лукавой мыслью для того, чтобы стяжать себе просто человеческую похвалу и одобрение. И они принесли, я думаю, мне кажется так, они принесли большую сумму, может быть, больше, чем Варнава. Надо больше принести, чтобы тебя похвалили, хотя больше, чем Варнаву. Но в отношении того, что они продали, это была только часть суммы. И вот Дух Святой открывает апостолу, что нужно задать этим людям вопрос. И апостол спрашивает, а вы за столько продали землю? Да, за столько. Мы хорошие. И вот эта печальная развязка. Погибает он, а через несколько часов погибает она, потому что они солгали Духу Святому. Они доброе дело делали или злое, молодежь? Они принесли огромное пожертвование в церковь. Это доброе дело или злое? Ну, конечно, это доброе дело. Они добро делали. Но плода здесь совершенно не было и в помине. Здесь был горький плод, ядовитый плод, который Господь не мог на него смотреть, и Господь перечеркивает это дело. Послание Ефесянам заканчивается словами о том, что мы можем приносить Богу еще прекрасный плод. Вот мы пришли в собрание, это дело мы с вами совершили. Многие из вас приехали за 3000 километров. Вот братья прилетели еще больше 1000 километров вот из дальнего зарубежья. Для того, чтобы вот здесь разделить вместе нам общение. И вот это доброе дело, оно может быть без плода, если ты в этом общении не принесешь Богу плод хвалы и плод благодарения. Это плод. Это должны твои уста произнести это. Это так, когда ты начнешь молиться, ты скажешь: «Господи, я так радуюсь, что я нахожусь здесь. Я прославляю Твое святое имя за то, что Ты братьев прислал издалека, за то, что они насыщают нас Словом Божьим, за то, что мы утешаемся сегодня и можем анализировать свою жизнь, делать выводы и ближе становиться к Тебе». Итак, у нас сегодня мы сделали очень хорошее дело, что мы пришли или приехали сюда. Но мы можем это доброе дело представить Господу с плодом. И если мы это сделаем, тогда это доброе дело будет действительно прекрасным и для тебя, и для Господа. Есть еще один прекрасный плод, о котором проповедовал Иоанн Креститель. Когда к нему шли люди, он говорит: «Они хотели креститься». Он не хотел, чтобы они крестились все просто так. Он им говорил: «Вы сначала плод покаяния принесите». То есть покайтесь сначала, признайте себя тем, кем вы есть. А апостол Петр во втором послании говорит, что пришествие Господне сегодня задерживается из-за некоторых или из-за многих из нас, которые Господь уже спас, которых назвал своими, и там написано: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, меня и тебя, чтобы не погиб кто-то, но чтобы все пришли к покаянию». То есть покаяние – это не одноразовый акт в начале нашей христианской жизни. Покаяние – это плод, которым сопровождается вся наша христианская жизнь. И этот плод покаяния, если нужно, ты приносишь Господу каждый день своей жизни столько, сколько нужно. И Бог хочет видеть этот плод, и Богу это будет приятно. И тогда твое дело, которое ты совершаешь, и при котором ты приносишь этот плод, он будет благословен, приятен, угоден твоему Господу. Слово Божье говорит также о доброй старости. Это в книге Псалма об этом написано. «Они в старости сочны и плодовиты, чтобы возвещать, что праведен Господь, и нет неправды в нем». Старость подвигается вот и ко многим из нас. И вот хотя еще мы не вошли, вот я считаю, я еще не вошел в эту пору, хотя у меня дети выросли, и 19 внуков есть, не так много. И вот еще Бог дает силы трудиться, но это время приближается. И Писание говорит, что плодом такой доброй христианской старости, в которой мы будем входить или входим, это возвещать, что праведен Господь, и нет неправды в Нем. И вот когда мы в своем деле, в своем труде об этом возвещаем, мы приносим Господу плод. Я хотел бы, чтобы мы в завершение вот размышлений над этими текстами Святого Писания могли сейчас помолиться Господу. И то, что мы можем сделать незамедлительно и сейчас, это принести Богу хвалу, плод наших уст. Мы сегодня закрепим доброе дело присутствия здесь либо молитвой покаяния, либо молитвой хвалы нашему Господу. Помолимся Ему. Аминь.